Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час, у микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Мифы и репутации».
Радио «Свобода». Новости.
В новостях этого часа. На территории университета в Виргинии, США, произошла трагедия. Есть жертвы. Мосгорсуд признал правоту адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Президент Украины предлагает отложить досрочные парламентские выборы. В США на территории Виргинского технического университета произошла трагедия. Вооруженный человек, а по некоторым данным их было двое, открыл огонь по студентам. Есть жертвы. Подробности у нашего корреспондента в США Алана Давыдова, который находится с нами на прямой связи. Здравствуйте, Алан. Вам слово.
Александра, вооруженный человек открыл огонь в общежитии и в студенческой аудитории Технического университета штата Вирджиния в городе Блэксбурге в 450 километрах к югу от Вашингтона. По сообщению представителей местной полиции, убит 21 человек и еще 21 человек ранен. Сам нападавший застрелен полицейскими. Стрельба началась в 7:15 утра в студенческом общежитии, в котором проживают почти 900 человек. Мотивы и обстоятельства стрельбы на территории вуза расследуются. По словам президента университета Чарльза Стегера, весь университет потрясен трагедией поразительного масштаба. Все занятия в вузе на сегодня отменены. Всех, кто находится на территории студенческого городка, власти просят оставаться на местах, запереть двери и не подходить к окнам. Это второй менее чем за год случай закрытия университета Вирджиния Тек из-за стрельбы. В августе прошлого года первый день учебного года был отменен, когда сбежавший из тюрьмы заключенный убил охранника госпиталя и, скрываясь на территории студенческого кампуса, застрелил заместителя местного шерифа. Александра?
Спасибо, Алан. Мы будем ждать от вас новых подробностей. Мосгорсуд подтвердил незаконность проведения в Чите следствия по новому делу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и руководителя банка Минотеп Платона Лебедева. Таким образом, отклонен протест Генпрокуратуры России по поводу решения Басманного суда. Вердикт был вынесен в марте после рассмотрения жалобы адвокатов бывших руководителей ЮКОСа. Защита указывала, что поскольку инкриминируемые обоим деяния происходили в Москве, то и следствие, согласно закону, должно вестись там же. Ходорковский и Лебедев были этапированы в Читу из колонии, где отбывают 8-летний срок наказания. Новые обвинения, предъявленные им, касаются хищения и легализации денежных средств. Российские правозащитники создают комиссию по расследованию обстоятельств проведения маршей несогласных.
Я обязан был, как правозащитник, создать такую комиссию. Но мы не одни, конечно. Вместе с нами в этой комиссии еще десяток более мелких организаций, менее известных, которые с нами вместе сотрудничают по сбору фактов. Надо действительно документировать и собирать эти факты для того, чтобы потом доказывать незаконные действия милиции. И отвечать должны уже не исполнители, должны отвечать руководители силовых структур за ту вакханалию насилия, которая была в Москве, в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.
Заявил Радио Свобода руководитель движения за права человека Лев Пономарев. Согласно данным правозащитников, во время митингов были жестоко избиты его участники, многих незаконно задержали. В Москве в субботу при разгоне марша несогласных были задержаны около 250 человек, а на следующий день в Петербурге по меньшей мере 100 участников митинга оппозиции. Руководство Европейского Союза осудило разгон марша несогласных в России. Представитель Европейской комиссии Кристиан Хохман сообщила, что министры иностранных дел ЕС намерены поднять вопрос о происшедшем в Москве и Петербурге на встрече с делегацией России. Встреча состоится на будущей неделе в Люксембурге. Министры, сказала Хохман, крайне встревожены тем, что против мирных манифестантов была применена грубая сила. В Освенциме в 16-й раз прошел марш живых в память о жертвах геноцида еврейского народа. С подробностями Алексей Диковицкий.
Марш живых начался с сигнала шафара, бараньего рога, в который трубят во время новогодних богослужений в синагогах. В нынешнем году около 6 тысяч молодых евреев со всего мира и более 1000 поляков прошли дорогой смерти от ворот бывшего концлагеря в Освенциме с надписью «Arbeit macht frei» к бывшему лагерю Бжезинка, где гитлеровцы уничтожали узников, говорит участник марша.
This is the memory.
Мы здесь, чтобы почтить память наших предков, которые погибли в этом страшном месте от рук преступного режима. Мы представляем евреев Израиля. В Бжезинке участники марша приняли участие в совместной поминальной молитве, а затем исполнили хатикву, гимн Израиля. Первый марш живых прошел в Польше в 1988 году, а с 96 года марши проходят регулярно, каждый год. Между тем, в воскресенье в Кракове, где останавливаются большинство участников марша, демонстрацию под антисемитскими лозунгами провели около 200 членов националистической организации «Национал-радикальный лагерь». Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
«Радио Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко сообщил, что предложил премьер-министру Виктору Януковичу отложить досрочные парламентские выборы. 2 апреля Ющенко своим указом распустил Верховную Раду и назначил досрочные выборы на 27 мая. Правительству было приказано обеспечить финансирование выборов. Сегодня президент приказал правоохранительным органам привлекать к ответственности официальных лиц, которые не подчинятся его указу. 17 апреля Конституционный суд Украины должен начать рассмотрение вопроса о соответствии указа президента основному закону страны. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики доволен тем, что правительство покидают министры, сторонники радикального шиитского лидера Мактада Ас-Садра. По словам премьера, это даст ему возможность передать 6 освободившихся портфелей министрам, знающим дело. Политический блок Ас-Садра требует установить график вывода американских войск из Ирака и пытается оказать нажим на премьера. Глава парламентской группы сторонников Ас-Садра заявил:
главная причина нашего ухода из правительства – это тот грустный факт, что премьер-министр Аль-Малики никак не отреагировал на требования 1 миллиона иракских демонстрантов в Наджафе. Аль-Малики, наоборот, потребовал, чтобы оккупационные силы оставались в стране. Он стал премьером в результате действия нашей парламентской системы, и он обязан выполнять волю народа Ирака.
Сказал один из ближайших соратников Мактада Ас-Садра. Власти Ирана помиловали 2 шведов, арестованных в мае прошлого года за фотографирование военных объектов. Оба арестованных были приговорены к 2 годам заключения. Как сообщил представитель МИД Ирана, решение о помиловании было принято из гуманитарных соображений. Напоминаю нашим слушателям, сразу после новостей программа «Мифы и репутации». 14 апреля в Петербурге скончался поэт Владимир Уфлянд. Сегодня мы повторяем программу «Мифы и репутации», вышедшую к его 70-летию 3 месяца назад.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Мифы и репутации». Владимир Уфлянд. Юбилей последнего абериута. Петербуржец Уфлянд принадлежит к тому славному поколению, что дало Иосифа Бродского, Льва Лосева, Сергея Довлатова, ленинградцев, вошедших в литературу в 60-е. Бродский стал первым поэтом поколения, Довлатов – первым прозаиком. Любимец своих друзей Владимир Уфлянд как был камерной фигурой, таким и остался. 22 января ему исполняется 70. Наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская собрала воспоминания и суждения друзей поэта и, конечно, записала уфлендовские стихи в авторском исполнении.
Набрав воды для умывания в колодце с горбленом отверстие, рабочий обратил внимание на странный цвет ее поверхности. Вот дьявол, отработал смену, устал, мечтаешь скоро отдых, а тут луна, свалившись с неба, опять попала в нашу воду. Теперь попробуй ею вымыться, чтоб растворился запах пота, чтоб стал с известной долей вымысла тот факт, что смену отработал. Свою жену он будет Марью, хоть и ночное время суток, фильтрует воду через марлю, но ведь луна не слой мазута и от воды неотделима. Рабочий воду выливает в соседские кусты малины, кисет с махоркой вынимает и думает, вот будет крику, коль обнаружится внезапно, что лунный у малины привкус, что лунный у малины запах.
Владимир Уфлянд родился в 1937 году в Ленинграде. Во время войны был в эвакуации в Нижнем Тагиле. Закончил ленинградскую среднюю школу, работал на заводе, служил в армии. 2 года проучился на историческом факультете Ленинградского университета, после чего сменил много профессий. Работал и кочегаром, и рабочим сцены, и рабочим в географическом обществе, и рабочим Эрмитажем. В 1964 году Уфлянд вместе с Михаилом Шемякиным, Владимиром Овчинниковым, Олегом Легачевым и Валерием Кравченко стал участником теперь уже знаменитой, а тогда запрещенной выставки художников рабочих Эрмитажа. Печатался в самиздате. Первая книга стихов «Тексты» вышла в 1978 году в Соединенных Штатах Америки в издательстве «Ардис». Владимир Уфлянд писал также стихи и песни для театра, кино и телевидения, для детей и детских театров, зарабатывал подтекстовками, переводами песен из кинофильмов. Очень важный факт его биографии – принадлежность к так называемому «кругу Михаила Красильникова», в который он входил вместе с Сергеем Куле, Александром Кондратовым, Михаилом Ереминым, Леонидом Виноградовым, Львом Лосевым. Позже знаменитый поэт, автор знаменитой многотомной поэтической антологии «Голубая лагуна» Константин Кузьминский назвал их поэтами филологической школы. В России вышло 3 его стихотворных сборника. Я давно заметила, что когда о Владимире Уфленде заговариваешь с его друзьями, все сразу начинают улыбаться и вспоминают, как правило, только веселое. Говорит литературный критик Андрей Арьев.
Наш герой – человек замечательный, и у меня такое ощущение, что я с ним был всегда знаком, хотя я уже не помню, когда я с ним познакомился, и, скорее всего, познакомил меня с ним Довлатов. Помню, что тексты Володи незримо всегда присутствовали. Я помню такой замечательный один случай. Помните, строилась такая Суанская плотина в Египте нашими людьми, и какие-то совершенно идиотские песни передавались по этому поводу по радио, и одна такая особенно ностальгическая постоянно звучала, и в ней были такие строчки. «Напиши мне, мама, в Египет, как там Волга моя течет». Я сразу подумал, ну, вот такое колесицу абсолютно точно нужно было бы в стихи Уфленда вставить, потому что вот у него это было бы естественно, а это ясно, что написал какой-то восторженный дурак или прожженный циник. Потому что как раз уже в это время у Володи были написаны замечательные стихи, тоже как бы про ностальгию. Но вот интересно, что вот стихи Володи с такими приблизительно текстами никто никогда не печатал, а вот такую ерунду распевали по всей стране. И значит, вот тут нужно было найти какую-то грань. И грань, видимо, заключалась в том, что вот даже такую билиберду Володя делал эстетически безупречно, что было всегда подозрительно. И действительно, вот эта эстетическая безупречность Володиных стихов чисто техническая. Он действительно рифмовал, пожалуй, может быть, даже лучше всех в те времена, да и во все времена. У него были замечательные всякие инверсии в стихах. И такого рода стихи, где про тот же самый приблизительно Египет и про тот же самый патриотизм говорится, никогда в жизни опубликованы не были. У него есть такой стишок про плач невозможно. Возвращенцев. Когда берет тоска по родине, по роще выцветшей, белесой, все пальмы кажутся пародией на сосны, ели и березы. И тосковать никак не кончишь, и думать, как отсюда вырваться, до боли головной не хочешь под пальмами фотографироваться. Это вроде бы действительно те же самые патриотические, ностальгические стихи, но понятно, что в них есть какая-то издевка. А какая, вот ее уловить невозможно, потому что все вроде бы правильно написано, но вот при всем при этом понятно, что этот человек при изложении совсем правильных и политкорректных чувств непрерывно веселится. А веселье обозначает всегда, что это уже и насмешка, и значит, все эти высокопарные чувства, которые нам пропагандировали, которыми заполнялись стихи, лживы по сравнению с абсолютно правдивой, но веселой поэзией Володи Уфленда. И он действительно, ну, я бы сказал, стал не то чтобы народным поэтом, хотя вот Леша Лосев даже статью в «Звезде» назвал народный поэт, но стал человеком, чьи строчки действительно вошли уже в стихию русского языка. Ну, вот о нем можно сказать так же, как сказал Пушкин, прочитав «Горе от ума», что, что бы там ни было, каким бы ни был Чацкий, но вот стихи этой комедии разойдутся в пословице. И, по-моему, стихи Уфленда, конечно, в пословице, в такую, в нашу обыденную речь замечательным образом вписались и навсегда в ней останутся.
У меня вопрос к Валерию Попову. Я правильно поняла Андрея Арьева, что у советской власти, у официоза к Уфленду главная претензия была это претензия к стилю.
Да, даже еще точнее сказал Андрей, что претензии к оптимизму. Они, так сказать, теперь только фальшивый оптимизм. Они узнавали своих вот поэтому. А когда вдруг человек, так сказать, кто такой, чтобы радоваться, да? Кто ты такой? Какой ты, правда, умеешь радоваться? Своим оптимизмом он был как раз гораздо более диссидентом, чем вот мрачные люди, которые боролись с теми же средствами, которыми на них нападали. Вот это его спокойное блаженство, это гораздо важнее было для победы, чем борьба.
Оно было как-то оскорбительно для властей.
Да, его вызывали, говорят, как это вот у вас стихотворение, что вы так любите Ворошилова, Климента, когда он стоит во фраке. Он говорит, ну я действительно люблю. Никто ему не верил. Вот те люди, которые отвечали за любовь к Ворошилову, не верили, что вот такой человек ни по власти, ни в пайках любит Ворошилова.
Ну вот одновременно же именем Климента Ворошилова называли детей, в любви к нему объяснялись, можно сказать, миллионы, а Уфленду не верили. Почему?
Нет, ну он не врал. Он действительно он был выбран обаятельный вождь такой, с усами, с улыбкой, с кавалерийским прошлым. Поэтому Уфленд, видимо, в детском саду его, может быть, действительно любил. Он не врал, он смеялся, он действительно был добр, а добрым быть нельзя было в советское время.
В разговоре принимает участие знаток Старого Петербурга Владимир Герасимов, старый друг Уфленда.
Мы с ним знакомы уже больше 50 лет. Так вот, то, что сказал Валерий Попов насчет Ворошилова, я на эту тему однажды беседовал с человеком из КГБ, который вообще, я давно уже этого не скрываю, никогда не скрывал, пытался меня завербовать. Так вот, он задавал мне вопросы об Уфлинде. Я говорю, а что, Уфлинд хороший поэт, патриот, вот у него есть хорошие стихи о Ворошилове. Чекист сказал, иронические стихи. Я говорю, так нет, почему же иронические? Там нет ни в одном слове какой-то такой злой иронии. Наоборот, стихи проникнуты чувством горячей симпатии к Клименту Ефремовичу. Вообще, что касается Уфлинда, даже до того, как мы все хорошо познакомились с поэзией абериутов, даже с поэзией Заболоцкого, который тогда еще был такой полузапрещенный поэт, публиковали, но его такие самые новые стихи. Я помню, что для нас это было сущим открытием. Попалась нам в руки книжка такого критика 30-х годов Селивановского, где была очень злая статья под названием «Система кошек», посвященная разгрому книги Заболоцкого «Столбцы». Но там были такие цитаты из «Столбцов», что мы просто тут же побежали в нашу университетскую библиотеку имени Горького. И оказалось, вообще библиотека эта в нашей жизни сыграла очень большую роль. И оказалось, что «Столбцы» там имеются в первом издании. И мы эту книжку, значит, заказали и тут же вообще всю ее до последнего слова простудировали. А надо сказать, что до этого мы абериутов не знали. Вот Уфлинд, он со своей такой ироничностью, со своим таким как бы примитивизмом, это вот то, на что тоже обращается внимание. Ну, это такой примитивизм. Вот я, например, всегда любил примитивную живопись, Анри Руссо, там и других. Ну, а вот познакомившись с абериутами, Уфлинд, я считаю, что это для него было очень важное знакомство, он как-то кристаллизовался, окончательно нашел своих как бы крестных отцов, и после этого у него стиль стал как-то точнее, ярче. Я помню, в те годы я как-то беседовал с одним американцем, который здесь был то ли аспирантом, то ли стажером. Он писал работу о Заболоцком. Ну, мало что там понимал, потому что действительно американцу трудно что-нибудь путное понять. Он у меня спросил, а есть сейчас какие-то поэты, которые пишут в традициях абериутов? Я говорю, ну, пожалуйста, есть. Вот, например, Уфлинд. Он жив? Я говорю, ну, вчера я его видел, и он был еще жив.
Это был Владимир Герасимов. А вот поэт Михаил Еремин знаком с Владимиром Уфлиндом, наверное, дольше всех.
Мы с Уфлиндом знакомы 58 лет. Ну и вот как-то прожили жизнь бок о бок, и все было прекрасно. И поэтому я добавлю к тому, что Уфлинд замечательный поэт, что Уфлинд еще замечательный человек. На протяжении этих почти 60-ков лет мы расставались на несколько лет, иногда даже, потому что, начиная с 60-х годов, я довольно редко бывал в Ленинграде, но, тем не менее, все, что я знаю, свидетельствует и о первых детских впечатлениях, и до последних дней хочу сказать, что это еще и человек, очень соответствующий тому лирическому герою, который существует в его поэзии.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». Владимир Уфлинд. Юбилей последнего абериута. Программу подготовила Татьяна Вольцкая. Стихи разных лет читает автор.
Начальник хора и оркестра русских народных инструментов. Спросил я гармониста Моню Хаймович, что с твоей гармонью? Она рыдает, стонет, плачет. Скажи нам, что все это значит. Гармонист. Оттого грустит трехрядка, что в России нет порядка. Русский гармонист Хаймович выражает свою горечь. Изменила моя эфира, мне гуляя у Авира. Увез ее еврей, эвда за 3 9 морей. Слезы капают из глаз прямо в чешский унитаз, который грудью придавив, не дал забрать я в Тель-Авив.
Владимир Иосифович, какого поэта, если вспомнить самые сильные увлечения, вы любили больше всего?
Вообще, больше всего любил я в жизни Бориса Леонидовича Пастернака. как ни странно, хотя от него, то и следует мое творчество, как бы не осталось никакого влияния. То есть какое-то влияние есть, но это скорее скрытое влияние. Хотя я до сих пор так считаю, что Борис Леонидович Пастернак на меня очень сильно повлиял, потому что где-то в году 56-м я в каталоге Центральной областной библиотеки имени Маяковского обнаружил издание Пастернака 36-го года, такая симпатичная книжка в синей обложке, и взял его. Я прочитал, я не мог запомнить наизусть все, но почти все запомнил наизусть и переписал главное. После этого я отдал эту книжку, там был прикреплен такой сведение о том, кто последний раз брал книжку эту. И оказалось, что с 1936 года никто не брал эту книжку, до 1956 года никто не брал книжку эту из библиотеки. Я тогда отдал эту книжку в библиотеку, потом думаю, ну надо же все-таки ее второй раз. Я возьму его и, может быть, как бы зажилю и скажу, что потерял. Пошел в библиотеку, а мне говорят, уже взяли. И человек, который взял, уверяет, что потерял книжку. Я потом этого человека встретил, как-то ему проговорился, говорю, что я Пастернака первого взял за 20 лет, а он говорит, а я второй взял. И вот она у меня здесь стоит на полке. Я говорю, тогда все понятно.
Мы сидим с вами в вашем кабинете, наверное, да. И, конечно, он полон книг. Есть какая-то книга, которую вы можете любимой назвать?
Пожалуй, любимой книжкой своей я не могу назвать никакую книжку, потому что здесь примерно 10 тысяч книг, и большинство – это советские издания. Кто составлял эту библиотеку, Юра Михайлов такой, он умер в 90-м году. У него в коллекции были, например, первые издания «Футуристов». Там было «Пощечина общественному вкусу», «Полутораглазый стрелец». По-моему, еще были какие-то редкие книжки, но их здесь не оказалось, потому что он их продал в свое время, когда на них цена взлетела. Поэтому я бы, наверное, среди них, если бы увидел бы первое издание «Пощечину общественному вкусу», я бы, наверное, обалдел бы, потому что это вообще легендарная книжка.
А была ли в юности когда-нибудь у вас вот очарованность каким-нибудь, ну вот, настоящим советским поэтом, Исаковским?
Исаковского я, правда, даже одно стихотворение написал Исаковского, я взял эпиграфом Исаковского балладу про Прасковью. Исаковского терпеть в остальном, кроме этого стихотворения единственного, «Прости, прощай, моя Прасковья, что я пришел к тебе такой, хотелось выпить за здоровье, а вышла пить за упокой». Единственные его стихи, которые на память, я помню. Еще мне Твардовский нравился, но нравился мне, конечно, его «Василий Теркин в аду», который тогда еще я не знал даже целиком. А когда узнал, говорю, в общем, действительно, очень интересные стихи. Я бы не отказался сам быть автором такого стихотворения.
Круг поэтов, круг друзей – это не только тексты, но и то, что случается вокруг них, на ходу превращаясь в апокрифы. Андрей Арьев.
Что касается каких-то историй, связанных с Володей Уфриндом, они, в общем-то, связаны с тем, о чем он много пишет. И как вообще все истории в нашей жизни. В основном истории, связанные с какими-то компаниями, они в России привязаны как-то очень тесно к выпивке. Действительно, вот, скажем, одна из лучших, может быть, вещей Уфлинда, поэма «Прасковья», она действительно не менее народная, чем знаменитое стихотворение Исаковского, как «Ставшая песня, враги сожгли на родную хату». Там тоже, если вы помните, упоминается Прасковья. Вот там он, этот солдат пришел и хотел он выпить за здоровье, а вот пришлось за упокой. С Уфлиндом за упокой мы никогда не пили. Всегда пили все-таки за здоровье, как и в его поэме, очень трогательной, заканчивающейся, по-моему, одной из лучших инверсий в русской поэзии. «Хочу, чтоб ты всегда была со мной, когда не возле будки я пивной». В таком состоянии, уже выпив много пива, немножко запинаясь, можно вот так сказать. И вот эту прекрасную инверсию с прекрасными рифмами в конце своей поэмы Володя передал. Все дружеские с ним встречи часто сопровождались потешными историями, сопровождением друг другу до дому. Потом оказывалось, что идешь к нему, оказываешься совершенно в другом месте. Вот с ним было всегда хорошо выпивать, потому что никогда выпивка с ним не заканчивалась ни слезами, ни трагедиями, хотя драматических событий вплоть до увечий бывало много.
Одну из этих многочисленных историй рассказывает Валерий Попов.
Уфлинт поэт, так сказать, счастья, и поэтому он раздражает не только власти, но и вот поэтов скорби, которые тоже как-то его вытесняют, пытаются его назвать второсортным поэтом. Скорбеть — это высоко, а вот быть мужественным и веселым, как Володя, это как бы неприлично. Поэтому он с двух сторон как бы его сжимают, но он отнюдь не рохля. При всем его добродушии и легкомыслии он боец, и это даже мужественнее надо быть, чем вот такой оптимизм, чем скорбеть дежурно, как многие. И вот я помню, что однажды он человек чрезвычайно добросовестный. Помню, собрание пен-клуба отменили в доме Набокова. Пришел он один. Почему-то он один, он такой очень добросовестный, он всегда анкеты все заполняет. Он действительно законопослушный гражданин. Потом мне позвонил, говорит, ты что? Я говорю, ты тебе же не звонили, мы же отменили. Сейчас я к тебе приду. И прошло минут 20, звонок, и открывает дверь, стоит Уфлинт, так держит голову, и оттуда между пальцами кровь. Из магазина вышел, зашел к тебе в арку, меня ударили по голове, затащили, значит, в мусорный отсек, отобрали сумку. И тут, к счастью, у меня был Старк, который проходил в армии службу в санитарных войсках. Мы ему так закрыли немножко голову и уговорили с трудом, уговорили Володю вызвать неотложку. Он говорит, да что, ребята, это ерунда какая. Вот он человек не нагружает никогда, никогда не скорбит даже о себе. И приехала скорая помощь, его увезли. И через час звонок, стоит снова Уфлинт с гребешком таким вышитым на голове и с двумя бутылками. Я говорю, Володя, может тебе домой пойти? Нет. Какие-то идиоты нам помешали вообще веселиться. И вот мы, значит, осуществили нашу программу. И вот немножко я провел его по Невскому, вот до метро не довел. Потом, значит, звонок его супруги, что он попал под машину. И мы приходим с Андреем к нему. Не упрека, ничего.
Короче, ты расскажешь, слушай, тут был один санитар. И, понимаешь, по-моему, это был Довлатов.
Когда я спросил, как твоя фамилия, он говорит, моя фамилия Довлатян. То есть вот такие вот истории он сочинял, они с ним происходили на самом деле.
Этот случай помнит и Михаил Еремин, навещавший его в больнице.
Какое замечательное отделение. Это вот отделение, это были в коридоре лежали, да, эти буйные, замечательные буйные люди. Это вот в какой-то мере и персонажи, и читатели Володи Уфлинта вот были собраны в этом замечательном отделении. Ну, травма.
Да, как он в народе писал. А поодаль у бочки с пивом затеснялись горькие пьяницы, стали чистить друг другу спины. Никогда больше так не улыбаешься, как при стихах Уфлинта.
Уфлинт не только поэт. Это миф, считает соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин.
Его стихи были первыми стихами людей вот этого круга, который я услышал, демобилизовавшись из советской армии. Летом 1957 года я пришел в газету «Смена», где мне вернули мои стихи, и там же одновременно возвращали рассказы Сережу Вольфу. И мы долго гуляли, был замечательный солнечный день, и Сережа читал мне стихи Уфлинда, которые я с тех пор многие запомнил наизусть. Потом я познакомился уже лично с Володей более-менее основательно в 1959 году. Здесь была такая дискуссия о поэзии, знаменитая тогда проводилась. Приехало много москвичей, и Окуджава позвал человек, наверное, 7-8 к себе в номер. Вот я туда попал. И, в частности, там трое друзей пришли, Виноградов, Уфлинт и Еремин. И они забрались в Вальков в этом гостиничном номере и стали там драться, возиться, вообще кувыркаться. Пришлось Булату на них сурово прикрикнуть. Вот. И они действительно были веселые такие ребята, естественные. И Володя таким и остался. Вот, пожалуй, один из очень немногих, наверное, людей, он остался таким, каким он был. Он выдержал стиль.
Говорил Яков Гордин. Владимир Уфлинт. Откровение горожанина.
Крестьянин крепок костями. Он принципиален и прост. Мне хочется стать крестьянином, вступив, если надо, в колхоз. Судьба у крестьянина древняя. Жать, в землю зерно бросать, да изредка время от времени Россию ходить спасать. От немцев, варяг или греков, ему помогает мороз. Я тоже сделаюсь крепок, принципиален и прост.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». После краткого выпуска новостей мы продолжим разговор о последнем абериуте Владимире Уфлинте. We'll be right back.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В США по меньшей мере 22 человека погибли и два десятка получили ранения в студенческом городке Виргинского технического университета, где один или двое преступников открыли беспорядочный огонь. Московская хельсинкская группа и Движение за права человека создают комиссию по расследованию обстоятельств проведения маршей несогласных. По данным правозащитников, во время митингов были жестоко избиты многие их участники, десятки были задержаны. Руководство Европейского Союза осудило разгон маршей несогласных в России. Министры иностранных дел ЕС намерены поднять вопрос о происшедшем в Москве и Петербурге на встрече с делегацией России. В Нижегородской области в воинской части погиб солдат срочной службы. По официальной версии, Иван Матецкий покончил с собой. Матери до сих пор не позволяют увидеть тело сына, хотя он умер неделю назад. Причиной аварии на шахте «Ульяновская» 19 марта стала преднамеренная порча оборудования. Как заявил глава Ростехнадзора Константин Пуликовский, на шахте была выведена из строя автоматическая система, показывающая уровень содержания метана. В России ликвидирована еще одна партия – народно-патриотическая. Президент Украины Виктор Ющенко предложил премьер-министру Виктору Януковичу отложить досрочные парламентские выборы. 2 апреля Ющенко своим указом распустил Верховную Раду и назначил досрочные выборы на 27 мая. Израиль отмечает День памяти жертв Холокоста, массового уничтожения евреев нацистами в годы Второй мировой войны. В Польше на территории бывшего нацистского концлагеря Освенцим тысячи людей приняли участие в традиционном марше жизни. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики доволен тем, что правительство покинули министры, сторонники радикального шиитского лидера Мактада ас-Садра. В Афганистане совершен очередной теракт. Убиты по меньшей мере 9 полицейских, 25 ранены.
14 апреля в Петербурге скончался поэт Владимир Уфлинд. Сегодня мы повторяем программу, вышедшую на наших волнах, к его 70-летию, 3 месяца назад. Слушайте вторую часть передачи. Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Уфлинд. Юбилей последнего абериута. Программу подготовила Татьяна Вольская. Стихи в авторском исполнении.
Центральная голова. Голова моя, головушка, ты левая. Ну-ка выскажи свои соображения первое. Левая голова. Меня снабдили мать с отцом таким набором хромосом, что сколько ни сожрешь бывало, мне все мало. А люди в качестве еды дешевле хлеба и воды. При этом бабы вкуснее, чем икра и крабы. Центральная голова. Голова ты моя, головушка правая. Передаю тебе следующее словушко. Правая голова. Куда ни кинешь мутный взор, идет естественный отбор. И выживает самый подлый и смердящий. Впрочем, надо умирать, их надо постепенно жрать. Не будь я гадом, не будь мой предок звероящер. Левая и правая голова. Голова ты наша, головушка, главная, подведи-ка, будь добра, итог дискуссии. Центральная голова. От пуза будем жрать народ, оставив малость на приплод. Пусть продолжает размножаться, но страшаться. Те, кто посмеет возражать, без очереди будем жрать. Не пожалеем, не будь мы трехголовым змеем.
Это было стихотворение «Тройной монолог змея Галиныча». Владимир Уфлинд рассказывает о своих любимых поэтах.
Мои любимые поэты – это абериуты. Прежде всего, ранний Заболоцкий, потом Хармс,
Веденский, конечно, великий поэт, Олейников, хотя он так строго не был абериутом, хотя из абериутов его первого расстреляли, поскольку он был единственный партийный в компании абериутов. И вообще, самый, конечно, любимый мой поэт из абериутов – это Веденский. Даже не абериут, это уже какой-то вообще просто поэт.
Это, так сказать, история литературы. Обратимся, может быть, к живым. Есть ли круг ваших поэтов ныне здравствующих?
Конечно, я счастлив, что я знаком с самым великим поэтом мира. Я считаю, что с Мишей Ерёминым. Это самый метафорический из поэтов, потому что он пишет по стихотворению в месяц, не больше. Книжка выходит так примерно 12 творений в год в библиотеке «Звезды». Гена Комаров, замечательный такой издатель, который любит Ерёмина и который понимает Ерёмина, потому что у Ерёмина вообще-то понимать и не надо. Я помню, спрашивал Иосифа Бродского, а ты сейчас послушал стихотворение Ерёмина, ты можешь двумя словами рассказать, о чем это стихотворение? Он говорит, во-первых, я, говорит, не могу. Во-вторых, говорит, не надо рассказывать, надо, говорит, слушать, говорит, потому что это просто волшебное слушание.
Ну хорошо, Ерёмин, это ваш старый друг вдобавок. Да, да. Один человек не может составлять круга. Круг-то все-таки есть?
Круг, конечно, я считаю, что Гаврильчик – это второй великолепный поэт. Он больше известен как художник, лучший русский художник наивного искусства. Еще, пожалуй, в Петербурге живет великолепная поэтесса Елена Шварц. Особенно меня поразило, когда мы выступали в Америке. Я, Женя Рейн, и вдруг Миша Барыжников говорит, а самый лучший из вас поэт, это, говорит, Елена Шварц.
Вы встречаетесь сейчас с любимыми поэтами? Они же частично совпадают с кругом друзей, так я понимаю, да?
С Ерёминым мы вообще встречаемся очень часто.
Есть же еще Лев Лосев.
Лев Лосев, конечно, но его, к сожалению, я редко вижу, потому что он живет в Америке. Хотя, считаю, Лев Лосев, это после смерти Иосифа Бродского, это сейчас лучший русский поэт.
Журнал «Звезда» опубликовал к 70-летию Владимира Уфленда статью Лосева «Народный поэт».
В начале перестройки Уфленду как-то пришлось читать стихи перед митингующей молодежью на Владимирской площади в Ленинграде. Рядом с митингом дежурили милицейские автобусы. Увидев, что молодежь хохочет, милиционеры стали высовываться из окон автобусов, и смех милиции слился со смехом прогрессивной молодежи. Действительно, Уфленд один из самых смешных авторов, и юмор его прост, то есть самой чистой пробы, такой, что веселит и нобелевского лауреата, и постового милиционера. Сергей Довлатов назвал когда-то свой очерк об Уфленде «рыжий». Это верно почувствовано. Юмор Уфленда – гениальная словесная клоунада. Не совсем удачно только название, потому что Чаплин не был рыжим, не носил рыжего парика. А талант Уфленда именно чаплинский. Его тексты интегрируют смешное, философичное и лирику.
Это был отрывок из статьи Льва Лосева «Народный поэт». Очень любил Уфленда и Иосиф Бродский. Владимир Уфленд.
Бродский, да, Бродский любил. Особенно мне понравилось его одно какое-то интервью. Его спрашивают, прочтите, пожалуйста, свои стихи наизусть. Он говорит, я свои стихи помню плохо наизусть, но могу прочесть стихи Уфленда. И мои стихи прочитал наизусть. Впервые для меня Иосиф Бродский был вообще маленький мальчик, который на 3 года был меня моложе, а в те годы это была вообще очень значительная пропасть. Я когда первый раз его услышал стихи в его чтении, меня Женя Рейн спросил, ну как тебе? Я говорю, во-первых, я ничего не понял. Очень плохая дикция, он еще подпевает при этом. Я говорю, ничего не понял, могу только единственное сказать, что это было гениально.
Вот такое впечатление, что у вас врагов вообще нет. На моем веку ни один человек о вас не сказал плохо.
Вообще, я так тоже думаю. Я иногда так даже удивляюсь. Не могу сказать, что у меня есть какие-то враги. Вообще нет врагов, потому что я обычно чувствую, что если мне человек не нравится, я просто с ним не общаюсь. Поэтому со всеми, с кем я общаюсь, это обычно мне приятные люди.
Вспоминает Владимир Герасимов.
Я помню, что, по-моему, как раз в год Нобелевской премии Бродского сюда приехала американская киногруппа, в чем Уфленд был что-то против нее настроен, ему казалось, что это какие-то самозванцы. Но нет, они представили такие совершенно точные доказательства, что они здесь уполномочены самим Бродским Ну и я был у них так вроде консультанта, я им показывал всякие места, адреса. Принимали их вполне легально и даже торжественно. Им там в Доме кино была отведена комната под штаб-квартиру их съемочной группы. Ленфильм им дал 300 метров кабеля, дал своего звукооператора. Ну и, значит, привлекли еще Уфленда. Вот Уфленд приехал в Дом кино, режиссер спросил: «Так, а как вы знаете Бродского?» Уфленд ответил: «Ну, мы с ним жили на одной улице и сидели в одной тюрьме». Тот спросил: «А вы-то как в тюрьму попали?» Говорит: «Ну, понимаете, я попал в тюрьму по обвинению в том, что я один избил 12 милиционеров, из которых самый маленький был в 2 раза выше меня ростом». Действительно была такая история, действительно было такое обвинение. Но это была история на каком-то этапе чрезвычайно драматическая, грустная, неприятная, но она закончилась очень благополучно. Был хороший адвокат, это был тогда самый модный адвокат в Ленинграде, Киселев такой. Так он, значит, милиционера, дежурившего в тот вечер в отделении, он все-таки расколол на признание, что он первый ударил Володю. А потом уже началась такая свалка. «За что вы его ударили?» «Он меня оскорбил». «Как он вас оскорбил?» «Он сказал, что я хороший человек и похож на Будённого». Такие вот истории тоже попадал наш юбиляр.
Это был Владимир Герасимов. «За что Бродский любил Уфленда?» Андрей Ариев.
Я думаю, как раз за то и любил, чего ему самому не хватало, за полное самообладание, веселье и действительно за изумительную просто технику письма. Это очень трудно писать так просто, как Володя, не будучи при этом простачком и рифмачом таким дешевым, да? Этого дара не было у Иосифа. Он все-таки с огромным напряжением и громадным пафосом и с громадной энергией писал свои стихи, и никто в них не сомневается в их качестве. Но вот такие стихи, как Уфленд, ему было очень трудно писать. Он пытался иногда в таком же стиле в Раёшном писать, но, конечно, в этом жанре он уступал Уфленду. Я думаю, что вот это как две какие-то такие противоположности ему были очень важны. Я помню один случай, он даже просто в кино был показан. Я смотрел какую-то ленту, где Бродский читал свои стихи в Америке. Он читает свои стихи, и вдруг ни с того ни с сего начинает читать стихи Уфленда. Замечательное стихотворение «Мир человеческий изменчив». И прочитал его до конца, и видно было, как-то свободно вздохнул. От своих стихов он был в напряжении, а вот это стихотворение прочитал, и он сказал, что, ну, вы не думайте, это написал Уфленд. Просто так вот. Для него это было какое-то освобождение от напряжения, такое благодарное освобождение. Поэтому, я думаю, он его так и любил.
Яков Гордин тоже прекрасно помнит отношения Уфленда и Бродского.
Известно, что его очень действительно нежно любил Иосиф Бродский. И понятно почему. Потому что ему было, кроме того, что он действительно ценил его стихи, хотя они совершенно не соответствовали тому, что делал сам Бродский, а это очень много говорит о широте его вкуса. Кроме того, ему, человеку в молодости тогда, вот конец 50-х, начало 60-х годов, человеку такому напряженно-драматическому, с таким угрюмо-романтическим взглядом на мир, вот эта светлость Уфленда, его постоянная улыбка, его шутки, его лояльность по отношению к окружающим, он еще человек абсолютно беззлобный, его, так сказать, открытость, она, конечно, была Иосифу очень важна, ему, наверное, становилось легче в обществе Уфленда. У него было несколько вот было друзей, с которыми ему было легко. Это играло для него очень большую роль.
Что касается филологической школы, да. Мне кажется, что люди этой школы и Уфленд сам, наверное, впервые, во всяком случае, в советское время, стали людьми знака, перформанса. Это действительно так?
Ну, думаю, что да. Кроме того, очень важен игровой момент. Игра в жизнь, опять-таки, то, что не нужно понимать буквально это сопоставление с абериутами. Различий много, но тем не менее. Игра в жизнь, да, это было для них очень характерно. Вот то, что они устроили драку на кровати Булата Акуджавы, абсолютно не обращая внимания на то, что кто-то там читал стихи в это время. Это достаточно характерная вещь. Жизнь – шалость. И это достаточно уникальное было явление в то время. Ну, естественно, филологическая школа гораздо более серьезная и такое широкое, и, честно говоря, не очень определенное для меня понятие, но это важный элемент стиля. Из этой группы Володя, пожалуй, единственный ухитрился, сумел сохранить себя.
Валерий Попов.
Да, любая строка Уфлинда – это счастье. Вот ты ее читаешь и улыбаешься вместе с Андреем, и ты погружаешься в счастье, и дороже этого ничего нет.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». Владимир Уфлинд. Юбилей последнего абериута. Программу подготовила Татьяна Вольская. Стихи разных лет читает автор.
Рассказ женщины. Помню бытность мою девицу, мною увлекся начальник милиции. Смел на каждом боку по нагану, но меня увлекли хулиганы. А потом полюбил прокурор, приглашал с собой на курорт. Я была до тех пор домработницей, обещал, что сделает модницей. Подарил уже туфли черные, но меня увлекли заключенные. А потом я жила в провинции, населенной сплошь украинцами, и меня, увидав возле дома, полюбил секретарь райкома. Подарил уже туфли спортивные, но меня увлекли беспартийные.
Владимир Уфлинд прочел стихотворение «Рассказ женщины», любимое стихотворение писателя Валерия Попова.
Правильно сказал Марсель Пруст, что от литературы в годах, в веках остается лишь гротеск. Что гротеск – это самое переходящее время формы.
Андрей Ариев.
Вспомнил сразу же стихи Уфлинда, что люди в целом прекрасны, одеты по моде. Основная их масса живет на свободе. Так вот, сейчас на свободе собрались, кажется, уже последние друзья Уфлинда. Все-таки юбилей такой ответственный.
Андрей, вот этот юмор, он ведь рождался там в советские годы, совсем в другую эпоху. Вы хохотали и до сих пор хохочете, но все-таки, наверное, можно как-то посмотреть, немножко отстранившись. Вот работает ли этот юмор? Смешно ли то, чему смеялись тогда? Осталось ли это смешным теперь в стихах Уфлинда?
Да, несомненно. Несомненно, осталось. Разве не смешно прочитать сейчас, как там в 67-м году, что, мол, про наше пиво, что шипением подобное салюту, оно не продается на валюту. Да к пиву нашему и не лежит душа туриста из-за рубежа. Ну и тогда просто можно взять на удачу, открыть любое стихотворение Володи Уфлинда и увидеть, что вот те формулы, которые им сочинены, очень простые, они просто вошли в язык. А язык делал такое железное, и из него уже ничего не вытравишь. Никогда, когда в него это вошло. А стихи Уфлинда, во всяком случае, многие его рифмованные вещи вошли туда навсегда.
Это был Андрей Ариев. Говорит Михаил Еремин.
Я хочу просто добавить к Андрею на ваш вопрос, что есть какая-то часть стихов, где не случайно Андрей назвал 67-й, где необходим год, необходима дата. А есть огромное количество стихов, где и дата эта не нужна, которые воспринимаются, значит, и сейчас как бы существующие стихи в наше время.
Владимир Герасимов.
Замечание Чаплина. Над кем больше всего смеются? Над пьяным. Вот. И сам Чаплин пьяных вообще изображал совершенно виртуозно и очень смешно. И вот как раз алкоголические мотивы в поэзии Уфлинда, ну, это действительно юмор, который никогда не стареет.
Да, мой друг идет из леса на бровях.
Или выйдешь, лицо землистое, сверхъестественно жажда пива.
Таковы иллюзионисты, что все знаменитые Кио.
Большая часть стихов, она остается вне времени, а не сейчас.
Сколько бы ни говорилось о легкости и доброте Владимира Уфлинда, понятно, что и его жизнь не сплошь лучезарна, и сам он не только смеется.
Драмы, конечно, были. Во-первых, я с ужасом вспоминаю, что большинство людей, которых я любил, что их на свете уже нету. Основателя нету филологической школы Миши Красильникова. Нету второго основателя тоже филологической школы Юры Михайлова, нету Иосифа Бродского, нету Сережи Довлатова. Это безумно был приятный человек, безумно мы друг друга любили, видимо.
Ну, а сейчас, предположим, вы читаете какие-то новые книги, может быть, открытия литературные случаются?
Сегодня литературных открытий, пожалуй, нет. Если не считать, вот я сейчас читаю Пелевина, мне очень нравится про вампиров. Очень хорошо написано, поскольку с юмором и симпатией.
А сами вы писали когда легче, энергичнее, скажем, в советское время или сейчас?
Вообще, сейчас, конечно, мне труднее писать, потому что я не могу уловить нерв того, что происходит в России. То есть я понимаю, что в России всегда был кризис. Как мне говорят, в России кризис. Я говорю, а когда в России не было кризиса? Всегда был кризис. Но я не нашел подхода к этому кризису. То есть, конечно, это кризис так же абсурдный, как вообще всякий кризис в России. Как все, что в России происходит, это сплошной абсурд. Это страна великого абсурда. Самое интересное, что в России ведь и литература абсурда возникла гораздо раньше, чем, скажем, в Англии. Чем Беккет.
По праву, родина абсурда во всех смыслах.
Во всех. А в литературном смысле так Козьма Прутков. У него есть пьеса, называется «Приятно ли быть турком?» Так это самая такая комедия абсурда, которую я вообще когда-нибудь читал. Такой комедии еще не написали.
Вы участвуете как-то в жизни? Смотрите телевизор? Пытаетесь ли все-таки поймать за хвост этот процесс?
Смотрю телевизор, конечно, пытаюсь поймать за хвост. И сейчас я уже так поймал же. Я чувствую, что нами в будущем году будет править «Газпром». Потому что, судя по рекламе, главное, что «Газпром» – это на благо города. «Газпром» – нефть. Причем я живу за городом, недалеко от Высоцка. Там на рейде, я смотрю, стоят какие-то танкеры, готовые уже к штурму, к тому, чтобы залить, наконец, несчастный Финский залив нефтью.
В связи вот с этим, с потерей друзей, с бесконечным кризисом, как бы вы определили ваше творческое состояние сегодняшнее? Как тоже кризис, упадок, подъем, наоборот?
Ни подъем и ни упадок. Я как бы выжидаю, как бы такой выжидательный у меня период, чтобы у меня поскорее бы устоялось бы. Должно устояться как бы мое отношение к тому, что происходит в России, потому что действительно в России происходит очередной виток абсурда, который я еще не могу уловить.
Из статьи Лосева «Народный поэт».
Никто в русской поэзии не использовал образ интеграла так лирично, забавно и мудро, как Уфлинд. У Блока дышащий в стальных машинах интеграл – вычурный и безжизненный образ. Уфлинд пишет: «Народ есть некий интеграл отдельных личностей, которых Бог не зря собрал в таком количестве. Это четверостишие является кратким прологом к большой стихотворной драме «Народ». Народ – совершенно уникальное полифоническое произведение, где голоса улиц звучат с такой же естественностью, как у блоков 12. Эх, распустилась молодежь, куда России ты идешь? Она идет вперед, папаша, Россия, дорогая наша. Я не знаю, дадут ли по нынешним временам какую-то награду или звание Уфлинду по поводу его 70-летия, но, по-моему, он и так, по самой сути своей, подобно Блоку или Бродскому, чьи имена сами собой возникали в этом тексте, народный поэт России».
Владимир Уфлинд. Стихотворение «Аллегория».
Посреди России стоит аллегорическая фигура «Россия». «Россия, ответьте мне, России лучшие умы, что есть народ?» На тракторе выезжает аллегорическая фигура «Народ». «Народ, народ российский – это мы. И на коне железном сидя, тебе являюсь я, отчизна, в лучшем виде. Россия, зачем же ты, мой дорогой народ, по мне на тракторе скакая борза?» Все делаешь наоборот тому, что для тебя добро и польза. И от невзгод косеешь и лысеешь. А, народ, а потому, что я люблю тебя, Россеюшка. Россия, и я люблю тебя, родной, хоть ты и очень заводной. И сам себе башку ломаешь во хмелю. Народ, все потому, что я тебя люблю. Россия, да, я ценю твою любовь и верность. Но почему ты об мою поверхность бутылки бьешь с такой зверской рожью? Народ, а потому что я плохой, а ты хорошая. И все на свете я готов отдать, чтобы с тобою вместе пропадать. Не то, что те, кто рад тебя покинуть, чтобы с тобою вместе не погибнуть. Россия, зачем же гибнуть нам во цвете лет? Народ, сие есть самый основной секрет моей загадочной души, как уверяли мои предки-алкаши. Россия, а кто там весь в поту копает огород? Народ, а это те, кто предал свой народ.
и завтра им я буду морду бить, чтоб не мешали мне тебя любить унылым звяканьем лопат, с моим лирическим настроем не впопад. Народ ложится в тракторную колею и засыпает. Россия, пригонившись, садится на свернутый трактором электрический столб и ждет, когда народ проснется.
Это было стихотворение «Аллегория». О Владимире Уфленде говорит писатель Петр Вайль.
Главная тема Уфленда с самого начала и вот уже полвека – родина, на которую он все долгие годы умудряется смотреть ошеломленно, хотя принадлежит к поколению, счастливо обойденному Магаданом. В этом может быть главная привлекательность поэта Уфленда. Он никогда не устает удивляться тому, что видит вокруг, и умеет доходчиво поделиться изумлением, задать точные вопросы, смоделировать правдивые ответы. Вот как в диалоге России с народом. «Да, я ценю твою любовь и верность, но почему ты об мою поверхность бутылки бьешь с такой зверской рожей? А потому что я плохой, а ты хорошая. И все на свете я готов отдать, чтобы с тобой вместе пропадать». Когда Уфленд пишет «Сто лет тому назад любили Францию, а в наши дни сильнее любят родину», или «Другие страны созданы для тех, кому быть русским не под силу», это ирония только отчасти. Ему, Уфленду, под силу и быть, и рефлектировать по этому поводу. Честный чаадаевский порыв с замаскированной философичностью письма. Изощренность ума вообще всегда вызывает недоверие. Непременно чудится, что фиоритуры мысли скрывают какую-то важную неискренность. Веришь только простодушию. Тогда не обидно и не стыдно читать о себе такое. В целом люди прекрасны, одеты по моде. Основная их масса живет на свободе. Поработают и отправляются к морю. Только мы нарушаем гармонию. И следом, в этом стихотворении 58-го года, тихое, но уверенное пророчество о том, что произойдет через 30 лет. «Твердо знаем одно, что в итоге нас выпустят. Ведь никто никогда не издаст запрещения возвращаться на волю из мест заключения». Вот как он мог предвидеть, глядя на тогдашний государственный монолит, новую российскую попытку вписаться в гармонию цивилизации? Можно сказать, что это праздный вопрос, чудо. Уфленд, наблюдая или предсказывая, только рассказывает, на равных, словно за столом и рюмкой. В его интонации никогда не услышать учительской ноты, которая для него неприемлема вообще. Он как-то написал: «Из всех стихов Бориса Леонидовича Пастернака мне меньше всего нравится «Быть знаменитым некрасиво». Борис Леонидович обращался, конечно, к себе, но могло показаться, что он учит кого-то другого не заводить архивов и не трястись над рукописями. У самого Уфленда архивов нет, потому что все напечатано. Напечатано стало, когда стало можно. До того он опубликовал всего 20 стихотворений за 30 лет, в основном в детских журналах. Когда стало можно, он, тонко чувствуя извивы отечественной истории, решил не рисковать и не держать ничего в закромах, видимо, справедливо полагая, что обнародованное уже точно бесследно не пропадет. Литературное простодушие, в том числе и простодушие Уфленда, всегда маска, как и литературная желчь, и литературная ярость, и литературное безразличие. Но не знает история словесности примеров, когда бы под маской злобы скрывался добряк. Или наоборот. Если попытаться снять с Уфленда личину простодушия, обнаружится простая душа. Поразительная редкость, достойная занесения в Красную книгу. Наверное, оттого он такой превосходный стихотворный рассказчик. Достоверный, понятный, увлекательный. Физическое наслаждение читать Уфленда вслух, назойливо приставая к родным и близким. Им нравится.
Вы слушали программу «Юбилей последнего абериута», подготовленную к 70-летию Владимира Уфленда Татьяной Вольской, режиссерами Виктором Смирновым и Ильей Бабчинецким. Владимир Иосифович Уфленд скончался в Петербурге 14 апреля 2007 года.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
полную вертикаль власти.
Нет у них никакого другого ресурса, кроме злости и кроме ненависти к собственному народу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
I hope that Mr. Johnston is alive.
Я надеюсь, что господин Джонстон все еще жив.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в среду в час ночи и 6 утра.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».